Мы с вами изучаем послание Ефесянам, 6 главу с 10 по 20 стих, отрывок, в котором мы находимся около 9 или 8 месяцев. Мы внимательно рассматриваем библейское учение о духовной войне в жизни христианина. И мы последние 6 проповедей были сосредоточены на оружиях, на духовном вооружении христианина. И мы с вами разобрали 6 из этих оружий, и осталось еще 2 – Слово Божие и молитва. И мы сделаем небольшой перерыв для сегодняшнего собрания, и там еще несколько собраний. О Слове Божьем, о молитве мы чуть позже будем говорить. Но перерыв мы сделаем тоже на тему духовной войны. Мы поговорим об особенных атаках сатаны, которые происходят в нашей жизни. Мы поговорим об атаках, которые достаточно яростно обрушиваются на нас. Мы сегодня постараемся одну из таких атак рассмотреть, изучить ее, постараемся изучить, чтобы разоблачить, как это на самом деле происходит, что происходит в наших сердцах, как отражать эту атаку. Мы поговорим о битве, которую испытывает каждый человек в этом зале. Испытывает и будет испытывать в своей жизни. Может быть, в разных ситуациях, на разном уровне, но это будет происходить. Более того, вот эта специфическая атака сатаны, которую мы все с вами испытываем, мы все с вами в ней проигрывали. Я в этом абсолютно уверен. Все мы не выдерживали в какие-то моменты эту атаку и не реагировали праведно. Нападения сатаны в этой сфере, о которой мы поговорим, они особенно яростны. Многие христиане и вообще и нехристиане очень слабы именно в этой сфере. Спокойные люди под воздействием этой атаки часто раздражаются, выходят из себя. Уравновешенные люди гневаются, не выдерживают эту атаку и начинают грешить. Иногда люди... Гневливость перерастает даже в ярость или в истерике у некоторых людей. И о чем идет речь? О какой атаке я говорю? Речь идет об атаке, вы видите уже наперед, интрига не получилась. Речь идет об атаках, которые сатана обрушивает на нас, когда нам говорят неприятную правду о нас. Когда нам говорят критические замечания или, другими словами, обличают. Приходят и светят в какую-то сферу и показывают нам определенный негатив нашего сердца, нашей жизни или чего-то с нами связано. Например, для родителей это могут быть дети. Или какая-нибудь работа, которую сделали мужчина, делает какую-то работу, и кто-то ее критикует, его это задевает. Или женщина старалась очень там выглядеть красивее, и кто-то что-то там подметил. Не то, чтобы ей хотелось. То есть, когда с нами говорят о неприятных для нас вещах, это тот момент, когда сатана обрушивает на нас достаточно яростные атаки. Мы это можем видеть, нам очень это неприятно. Очень часто мы не выдерживаем правильно на это среагировать. А некоторые люди раздражаются, гневаются, отвергают. Другие люди, наоборот, замыкаются, отстраняются. Они, может быть, внешне ничего такого негативного не сказали, но они внутренне отстраняются от того, что им говорится, и замыкаются, и стараются держаться подальше от этих людей. Духовная война в момент критики настолько мощная, что необидчивые люди обижаться начинают, и потом носятся с этой обидой. Правдивые начинают обманывать, чтобы как-то вот обличение или критику в их сторону отфутболить как-то или объяснить ситуацию по-другому. Люди, которые обычно очень простодушные и называют вещи своими именами, даже они соблазняются под атаками сатаны и начинают лукавить. Начинают хитрить, начинают говорить правду только с одной стороны или высвечивать только выгодную для них сторону правды, а которая для них невыгодна, которая их обличает, как-то воевать с ней, скрывать. Люди склоняются переводить стрелки на других людей, на другие причины, почему они это сделали, на здоровье, на погоду, на какие-то обстоятельства, на особый склад ума. Они начинают переводить стрелки на того, кто их обличает. Они начинают о нем говорить: ты на себя посмотри, у тебя это тоже есть. Они делают все для того, чтобы отвести это обличение от себя, чтобы не испытывать неприятных чувств, которые мы испытываем. Люди переводят стрелки не только на кого-то или на что-то, или на этого обличителя, на церковь. Это просто у вас церковь такая, и даже на Бога. Почему он допускает это в моей жизни, почему он это делает? Люди в результате этих атак сатаны перестают с кем-то общаться. Некоторые люди перестают со всей церковью общаться и уходят из церкви. Некоторые люди уходят или оставляют собрание верующих даже без особых конфликтов. Некоторые могут с кем-то, в общем, вот испытать конфликт в связи с тем, что им там сказали неприятные вещи. Они могут отреагировать, терпеть, потом уже не хотят терпеть это, уходить. Некоторые очень спокойно, не испытав очевидного какого-то конфликта, но внутри испытывая этот конфликт. Кстати, это во время проповеди тоже происходит. Иногда я удивляюсь, как я вижу какого-то, например, человека, который об этом говорит, ну, в ситуации житейской жестче. А я очень мягко, ну, как мне кажется, как минимум, прохожу. Но люди не хотят со мной разговаривать, они опасаются со мной разговаривать. И я понимаю, почему. Потому что я проповедую. И когда я проповедую, люди думают, что если я лично встречусь, то я буду также на них кричать и говорить там какие-то такие вещи. Ну, это на самом деле не так. Или не всегда так, может быть, кто-то скажет. Но на самом деле во время проповеди вы сидите спокойно все. Ну, может быть, кто-то выйдет и то, кто знает, почему он вышел. Но внутри, в тишине, там сердце идет, может, война идти. Когда нет неприятия про каких-то истин. Раздражение на этого проповедника конкретного. Там... И разные-разные технологии сатана атакует наше сердце, чтобы истина не применялась к нашему сердцу. Это очень серьезные атаки. Когда нас обличают, сатана получает отличную возможность, буквально шквал своих искушений, разных идей запустить в наше сердце, возродить, может быть, уже забытые чувства, вспомнить какие-то случаи, взорвать в нашем сердце такое, знаете, облако страха. Вдруг будет вот так-то и так-то. Хотя, в общем, так не происходит, но это может произойти. Я видел случаи. Когда истина атакует наше сердце, или она приходит, чтобы исцелить наше сердце, и производит исцеляющую операцию, это болезненно, и мы не хотим это испытывать. И сатана рядом как лучший друг для нас, как лучший душепопечитель, как лучший наставник, как лучший утешитель, который учит нашу душу сделать все, чтобы отвести от себя истину, которая нам причиняет боль. Из-за этих духовных атак, из-за проигрыша в этих битвах, люди перестают общаться, оставляют церкви, люди устраивают друг другу бойкот, игнорируют, не замечают, родственники ссорятся. Из-за этого кто-то кого-то увольняет, потому что он сказал ему что-то, что мне не угодно. Или люди увольняются, потому что им это говорят. Люди предают дружбу из-за этого. Иногда люди начинают предавать даже брачный завет, начиная уже это в браке, и потом даже разламывая этот брак, расторгая его. Но они уже внутри брака предают близость отношений, посвященность, потому что она мне вот это все говорит, я больше не позволю причинять мне такую боль, и я больше не собираюсь с ней откровенничать по вот этим вопросам моей жизни, и не собираюсь выслушивать то, что она мне скажет. Или я больше не собираюсь его подпускать к моей душе и быть откровенной, и действительно дружеские, глубинные, откровенные взаимоотношения практиковать в браке. Это начало предательства брачного завета. Я надеюсь, что это очевидно, то, что я говорю. Я надеюсь, что очевидно, что людям очень трудно в моменты критики, в моменты выслушивания неприятных для них слов. Надеюсь, что вы понимаете, что сатана атакует там. Духовная война в этот момент достигает апогея. Не тогда, когда кто-то думает там бесноватость или еще какие-то там вещи, вот только это духовная война, и нужно это отыскивать, какие-то там... какие-то такие оккультные вещи. Сатане очень это выгодно, чтобы мы думали о духовной войне там, чтобы здесь мы думали, это у меня просто такой характер, или это уже терпеть невозможно. И когда мы так думаем, мы не вооружены, мы не стоим против сатаны, мы не поднимаем вооружение для защиты и для атаки, и сатана добивает нас и добивает. А мы делаем вывод такой, просто у меня такой характер, я тихоня. Когда вот это напряжение, мне неудобно, мне некомфортно. Бог меня создал другим, и поэтому я отдаляюсь от таких взаимоотношений. Вот в чем причина, что я отдаляюсь от людей, которые говорят серьезно о Боге, об истине или обо мне. Надеюсь, тоже очевидно, что мы проигрывали в этих битвах, проигрываем. Надеюсь, очевидно, что некоторые люди так и не научились по-настоящему побеждать. Они все еще не способны выдерживать ситуацию, когда им говорят что-то неприятное. Поэтому мы с вами посвятим это время проповеди для того, чтобы изучить эту стратегию сатаны. Библия просто переполнена текстами на эту тему. Мы с вами будем сейчас стараться их исследовать. Мы посмотрим на два вопроса с вами. Первый вопрос. Мы посмотрим, как сатана атакует, к чему склоняет он сердце человека. Во многих отрывках не очевидно действие сатаны, но мы знаем из библейского учения, что сатана именно так и действует. Он склоняет сердце к определенным идеям, мыслям, чувствам и так далее. И второй вопрос, на который мы ответим, мы после рассмотрения, как же сатана атакует, куда двигается сердце человека, мы постараемся увидеть суть. Почему сердце туда двигается, какой выбор нужно делать, суть этой духовной войны или как одержать победу в ней. Какой именно выбор нужно делать, куда нужно даже направлять свое сердце, в какую тенденцию нужно вот заметить в своем сердце, чтобы обретать победу. Это и мы, вы видите, сколько текстов у меня здесь, наверняка мы не успеем все рассмотреть. Первый текст, Бытие, 3 глава. Бытие, 3 глава, с 1 стиха. Только-только происходит грехопадение, и эта атака уже обрушивается на людей. Вторая из них. Вот первая. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Мы не раз этот текст исследовали, я уже не буду погружаться в первую часть, мы погрузимся во вторую. «И сказала жене змею, плоды с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, после того, как она восприняла все эти идеи, у нее изменилось состояние ее сердца. Заметьте, здесь сатана не призывает к такому очень откровенному бунту против Бога. Он не говорит, давай против Бога бунтовать. Он ей говорит о другом. Он ей говорит, заметь, какая ты. И Адаму тоже это говорит. И заметь, что ты достоин большего. Бог ограничивает тебя. Оцени, стоит ли доверять ему после этого, стоит ли слушаться его. И он фактически, он говорит, позаботься о себе. Не стоит идти по дороге, где ты должен выбирать Бога и искать Его, и искать, ну, если тебе нужно какое-то утешение или поддержку, то в Боге это искать. Ты можешь найти это и сам, выбирай другой путь. Путь не к Богу и поклонению Ему, а путь к себе самому, к себе любимому. Позаботься о себе, побереги себя. Ты достоин лучшего, получи это лучшее, ты имеешь на него право. И вот когда это все пришло в сознание Евы, в ее сердце, когда она восприняла это как достойная, ну, истина для себя, это произвело переворот в ее душе. Там нечто родилось, там родилась энергия. Когда она увидела вещи таким образом, это ложь, которую сатана ей внушил, но у нее в этот момент родилась энергия. Если бы вы сказали, Ева, как это произошло у тебя? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Она вдруг, она не обращала внимания, как, не манила это дерево ее, и тут оно начало ее манить, у нее возникло желание к этому дереву, у нее возникло внутренний вот этот научно-исследовательский институт, который ей начал из 16 этажей, из каждого кабинета говорить ей доводы, это достойно, это нужно брать, это очень классно, это замечательное дерево, посмотри, оно лучше всех остальных деревьев, и как Бог тебе закрывал, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы кто-то спросил Еву, как у тебя это произошло? Она бы, наверное, не смогла объяснить. Может быть, я не знаю точно. Я знаю, люди сегодня часто не объясняют, почему у них мысли вот в этом направлении. Ну, просто уж я такой уродился, просто у меня такие мозги, просто у меня такой характер. Нет. Когда ложь проникает в наше сердце, она туда проникает и задействует определенные механизмы и устройства нашей души, и происходит выплеск, выброс мощной энергии в нашей душе. Так что у нас возникает желание, весь наш разум подчиняется, все эти кабинеты перестраиваются работать в другом направлении, и у нас просто, ну, на невероятной скорости и мощи происходит вся эта работа, которую мы не можем проанализировать. Мы это говорим, ну, я такой человек, я всегда так как-то вот был склонен. На самом деле причина не в том, что у меня такой разум. Причина не в том, что, ну, просто меня вывели из себя. Причина глубже. Глубже в сердце, чем руководствуется сердце. И вот то, чем оно руководствуется, дает выплеск энергии, дает выплеск или выброс желания, которое меня влечет идти по одной дороге или по другой. Некоторые люди говорят так, христиане говорят, я хочу измениться, но я не могу. Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Писание говорит, что Бог не дает нам искушения сверх наших сил, но при искушении дает и облегчение так, чтобы мы могли перенести. Нет вещей выше наших сил, нет греха, который сильнее нас, мы не рабы его. И кто-то говорит, ну, а на практике я могу сказать, что я раб. Я хочу изменяться, я ценю Бога, я стремлюсь к этому, а смотрю, получается совсем другое у меня в жизни. У меня нет сил измениться. Поэтому что я могу делать? Боже, ну ты как-то все это делай, а я просто продолжаю жить, как я живу. На самом деле нужно понять, почему этих сил нет. Внутри, в глубине сердца правит ложь сатаны, как крепость уже, как целый, ну, с огромными стенами город, который производит свою работу внутри меня. И поэтому это желание там работает, и поэтому все остальные мысли очень естественны, поэтому они просто работают. Мне нужно заметить, почему моя энергия в сторону. Человек, который говорит, я не могу измениться, я не могу угодить Богу, я не могу послушаться Бога. Я уже так устал, мне так больно. Коснитесь этого человека, начните говорить, и вы увидите огромный выплеск энергии. Он может много чего. Что же он может? Он очень просто может защищать себя, и искать своего, и относиться к себе любимому с особенной осторожностью. У него мозг работает, логика работает, весь его склад ума, вся погода и еще обстоятельства вдруг рассеялись, когда ему нужно себя любимого защищать. Все прекрасно работает, все механизмы на месте, он профессионал, у него высокие технологии в голове, когда вопрос касается его любимого, когда задеваются его интересы, то, чего он хочет. Поэтому вопрос, почему я не могу измениться, лежит в том, почему мои желания, как мы сегодня слышали, Псалом 41, почему у меня нет этого желания к Богу? Но при этом у меня есть фонтан, вулкан желания к себе. У Евы это произошло. И она увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, логика работает, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему и ел, убедила его, влияла на него. И открылись глаза у них обоих, происходит духовная трагедия, и узнали они, что наги, они видят свое разрушенное духовное, духовно-мертвое состояние, они начинают себя стесняться, они видят свои изъяны, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, не бегут опять же к Богу, опять же к Богу придешь, и Бог скажет, может быть, ты согрешил, или Он скажет, ты согрешил, это неприятно, я согрешил, и поэтому я хочу это все скрыть. Так, чтобы казалось, что все нормально. Я хочу решить проблему своего стыда так, чтобы мне не причиняли боль. Ведь самое главное на земле – это мое счастье. А что такое счастье? Это когда я эмоционально хорошо себя чувствую. Поэтому если кто-то, и даже Бог, готов причинить мне ради какого-то счастья, о котором он говорит, боль, мне это не подходит. Поэтому они двигаются, и они идут по дороге самоспасения и самолюбия. 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Что-то обычное, что происходило. Бог приходил, общался с Адамом и Евой, являл им любовь. И вот реакция Адама и Евы. Они скрылись. Они скрылись от Бога. Они не хотят быть рядом с Ним. Они выбирают другую дорогу. «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Это, кстати, безумие. Потому что Бог вездесущий и всезнающий, они это знали. Скрыться от Бога – это глупость. Это просто иллюзия. Это как маленький ребенок закрывает глаза и думает, его никто не видит. Это то, как мы действуем, когда мы пытаемся скрыться от Бога. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Вот этот стих 9, это Божья любовь. Бог знает, где Адам. И Бог знает все, что произошло. И Бог знает предательство, которое они совершили. Но Он не приходит и не обрушивается всей своей мощью, своей справедливости и обличения. Он приходит и очень мягко говорит. Он говорит Адаму, чтобы он задумался, что с ним произошло, что происходит. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот смотрите, это 10 стих. Он говорит, «Голос твой я услышал в раю, и первое, я испугался». Смотрите, сатана пришел к Адаму и Еве, он их соблазнил, и потом, кажется, исчез. Я даже в одной из проповедей говорил, он исчез, он больше не помогает им быть счастливыми. На самом деле он не исчез. Он, скажем, невидим стал, змей уже не рядом с ними, не разговаривает с ними, но он продолжает говорить в их сердце. И он Адаму дает ясное объяснение, почему. «Я не предаю тебя, Бог». Просто мне страшно. А это так естественно для человека защищать себя, когда ему страшно, заботиться о себе, а не о том, что ты там хочешь от меня. Более того, я убоялся не на пустом месте. У меня есть очень конкретное объяснение, Боже, почему я убоялся. У меня есть причина. Я наг. Мне неудобно. И это естественно, что я должен скрываться. Вот почему я скрываюсь. Я скрываюсь не потому, что я перестал поклоняться тебе. Я скрываюсь не потому, что я нарушаю твою заповедь идти к тебе всегда, признавая, что ты источник жизни моей души. Это мой грех, то, что я не пошел к источнику жизни, а начал изобретать свой источник жизни. Смоковные листья, деревья и так далее. Свой комфорт. Я сказал, что не ты больше комфорт для меня. Не ты Бог мира, не ты Бог комфорта для моей души. Я и без тебя найду свой комфорт. Нет, Адам так не говорит. Он говорит очень безопасно для себя. Он защищает себя любимого. Он не хочет, угождая Богу, говорить правду, что он отвергает Бога в том, как он решает свою проблему. Он говорит очень безопасно и очень оправдывая себя. И я скрылся. Это то, как сатана нас искушает. Он ведет нас объяснять ситуацию не перед лицом Божьим. Можем сказать, это первое. Он ведет, из этих текстов мы увидим некоторые такие принципы. Как он действует? Он подсказывает нам, когда вы видите такие мысли в своей голове, которые ведут вас искать комфорт вдалеке от Бога, а не в Боге, искать комфорт в том, что вы прикроете свою проблему, а не откроете ее перед Богом. Когда мы очень-очень умно можем объяснить, что мы имеем право, ведь мы же наги или еще какие-то были обстоятельства, и поэтому это вполне естественно для меня скрываться. Это то, как сатана атакует нас. Дальше ситуация разворачивается. И сказал Господь Бог, очень мягко, очень милостиво Бог обличает его. Адам совсем так не видит. Он не видит ситуацию безопасной. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Почему ты вообще так думаешь? Давай рассуждать логически. Ты говоришь, что ты скрылся от меня, потому что ты наг. В этом, ты думаешь, проблема основная? Она не в этом. Но Бог мягко и логически с ним разговаривает. Кто сказал, что тебе наг? Давай порассуждаем, как ты это понял? Стоило ли тебе этому верить и так далее? И дальше Бог уточняет вопрос. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог очень милостиво обличает его. Он берет и прожектором светит в суть вещей. Он ему говорит, Адам, Ева, не в этом причина. Вы скрылись не потому, что какие-то там обстоятельства. вы были наги передо мной и до этого, вы же не скрывались. А тут вдруг вы же не стали нагими, вы были нагими, и вы не скрывались от меня. А теперь вы скрываетесь. Почему? Ну, потому что мы нагие. Подожди. Смотри, логика уже не работает. Вы же не скрывались. Вы были нагими и не скрывались. Может быть, что-то произошло, из-за чего вы начали скрываться, а просто объясняете это тем, что мы нагими. Ну, что ты на меня наезжаешь? Человек не хочет признавать правду. У него есть много энергии. И вот этот научно-исследовательский институт, который объясняет ему ситуацию так, чтобы не признавать неприятную правду в своем сердце. Сатана атакует Адама и Еву в момент, когда Бог говорит им неприятную истину. И он учит их защищать себя, независимо ни от кого, ни от чего, надругаясь над чем угодно, над кем угодно, над любыми святынями, только бы я сейчас хорошо себя чувствовал. Логика не работает уже. Точнее, логика прекрасно работает на самом деле. Это кажется, что она не работает. Кажется, что человек говорит нелогические вещи, а у него логика четко работает. Он знает, что если сейчас он это признает, то ему будет больно. У него другая логика. У него логика защитить себя любой ценой. И поэтому он говорит на словах нелогичные вещи, начинает какую-то неправду говорить, лукавить, хитрить, объяснять чем-то другим свое поведение, причину своего поведения. Потому что он очень логично действует. Энергия его сердца – это мощный вулкан, который стремится защитить себя. Бог милостиво говорит ему, не ел ли ты с дерева, с которого я запретил тебе есть. Адам понимает, не получается с наготой, не сработало. Бог указывает на причину, из-за которой я вдруг начал бояться его, потому что он придет и обличит меня. Он понимает, все не срабатывает, и он моментально переключается в другую плоскость. Моментально. Люди, которых обличают, это то, что происходит. Это реальность, друзья мои. Это то, что в моей голове происходит, в моем сердце происходит. Слушай, я видел сотни раз. Ты говоришь, только ты показываешь милостиво человеку, что ну, причина не в этом. Как только он себя чувствует зажатым аргументами, что он не может, он переключается на другую тему. Сразу другая плоскость. Сатана очень хитер в этом. Он говорит, меняем тему. Ты меняешь тему. Почему ты поменял тему? Ну, я просто такой человек, у меня склад ума такой, чего ты придираешься, чего ты на меня наезжаешь, не лезь в мою личную жизнь, доводов миллион. А Адам меняет тему. Адам сказал, ты про дерево что там говоришь? Не-не, он про это не говорит. Жена, он понимает, все, с деревом уже все открылось, Бог знает, уже не ответишься. Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Жена виновата. Я вот тут недалеко, Господи, пожалуйста, проходи, с ней разбирайся. Я не виноват, не трогай меня, не наноси мне боль, не рань меня, мне это не подходит. И сказал Господь жене, что это ты сделал? Жена пользуется, уже не пользуется первой стратегией Адама, она сразу пользуется другой стратегией, она сразу объясняет, что змей обольстил, я не виновата, ко мне это не относится. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею. И так далее. Когда нас обличают, наше сердце воюет за то, чтобы выбирать свое. Давайте я нарисую вам одну иллюстрацию, которую мы здесь уже подчеркнули. Это касательно, в принципе, уже сути духовной войны, как второй наш вопрос, но мы параллельно его уже рассматриваем. Суть этих всех атак – в том, что когда мы живем, мы достигаем определенной точки, в которой происходит обличение. Истина зовет нас выбрать вот эту дорогу, которая ведет нас на Голгофу, где Господь Иисус Христос распял, ведет нас к тому, чтобы прийти туда, стать на колени перед Ним, молиться Ему и просить Бога о прощении своих грехов, просить Его силы и искать свой грех, говорить о нем, говорить не о том, что там Ева. Какая мне разница, что Ева? Я против тебя согрешил. Что мне до нее, что мне до них, до погоды, до обстоятельств, до склада характера? Я согрешил против тебя, Господи, это ранит меня. Я готов пережить боль большего обличения. Покажи, почему я это делаю. Что в глубине моего сердца, какая моя дорогая вещь ведет меня к греху? От чего мне нужно отречься? Чем мне нужно пожертвовать? Что мне нужно положить на жертвенник и убить? Из своих мечтаний, может быть, своих драгоценных каких-то ценностей. На какое страдание мне нужно пойти, чтобы почтить тебя? Чтобы твоя слава засияла? Чтобы я больше не наносил тебе боль. Я ревную о твоем сердце, а не о своем. Это один путь. Сатана предлагает другой путь. Он предлагает пойти к себе любимому. И поклоняться себе любимому. Как там это рисуется? Поклонение себе даже нарисовать не могу. Ну как-то вы поняли. Наоборот. Он говорит, стоп. Защити себя. Ну и в принципе обличение, ну не точное ж было. Ты имеешь право сейчас, 50%, ну не точно, он сказал. То есть человек, который готов действительно изменяться, у которого энергия ко Христу, он возьмет те 50%, которые были правильные, и он пойдет на Голгофу. Человек, или давайте не 50, давайте 20. Человек, который не хочет принимать истину о себе, он обязательно увидит в обличении 80% неточности или вообще 100%, это все вообще неправда. И он будет бежать к тому, чтобы защищать самого себя любимого. И просто посмотрите на доводы, которые человек говорит. Просто иногда мы так не сделаем, наверное, никогда, но если вдруг произойдет, запишите себя на диктофон. Ну, если у нас уже ума хватило записать себя, значит, мы уже понимаем, что что-то здесь неладно с нашими. Наверное, мы так уже тогда и говорить будем по-другому. Но если бы нас записали на диктофон, что мы говорим? Ты поступил так, а что ты мне это говоришь? У меня знаешь, какая боль? Я не могу измениться. И все доводы будут настроены на то, чтобы защитить себя. Вот в этом суть. Вот это все происходит в сердце человека. Это не снаружи. Снаружи он может говорить очень замечательные религиозные вещи, произнести молитву. Он плакать может. Он может рассказать о своих грехах. Сказать, ты все верно сказал. Вот да, и на самом деле, ты знаешь, я вот это вот сделал, я обманул, потому что, ты знаешь, я вообще человекоугодник. Он еще более, кажется, серьезную вещь говорит, со слезами на глазах. И много-много лет своей жизни, когда я разговаривал так с людьми, я начинал внутри ликовать. Все, человек кается. Я ему сказал, он обманул, а он сказал еще глубже, почему он обманул. Это победа, если человек такое признал, он изменится. Но не тут-то было, друзья мои. Сатана научил пользоваться религиозными вещами для того, чтобы все равно поклоняться себе. Все равно о себе любимом заботиться. Человек может со слезами на глазах рассказать о своих проблемах. И сегодня я задаю вопрос, почему ты это рассказал? Что ты хочешь? Ты рассказал это хорошо. Ну, как бы к чему ты стремился, когда это рассказывал? Просто поделиться хотел? Чтоб ты знал. Или я ничего не могу с собой сделать, помоги, пусть кто-то мне поможет. Это лучшее из объяснений, которые я сказал. Худшие будут такими, ты нечувствительный. Я поделился, я со слезами, а ты мне начинаешь пилить до конца. Ты мне начинаешь долбить. Нет, ну просто я говорю, что даже очень вещи такие религиозные, кажется, библейские, можно очень извращенно применять для себя. Итак, суть – это вот эта развилка, куда я иду в разговоре. Сатана меня направляет в другую сторону. Смотрите другой случай. 4 глава Бытия. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала… Видите, это сразу после того происходит. «Приобрела я человека от Господа, еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его», то есть он его оценил или похвалил Авеля за это, «а на Каина и на дар его не презрел, не похвалил». Не потому что у Бога были любимчики, а потому что Бог видел, с каким сердцем Каин и Авель приносят то, что они приносят. Для Бога ли они это делают, или для себя любимого? Принося жертву как бы на Богу, они чего стремятся? Они стремятся почтить Бога, или они стремятся к тому, чтобы почувствовать себя, ну я так ничего, так я поклонник, я вообще христианин хороший. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? Точнее, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился. Смотрите, сколько эмоций. Меня не почтили. Со мной обошлись не так, как я того заслуживаю. Со мной Бог не пришел и не стал поклоняться вместе со мной. Вот это очень тяжелая правда. Я еще раз это нарисую. Смотрите, человек, который поклоняется сам себе вот здесь вот, он требует от других людей и от Бога, чтобы они вместе с ним стали и вместе с ним поклонялись ему. Говори мне истину, которую мне хочется слышать. Говори мне правду, которая меня хвалит, а не обличает. Если обличаешь меня, обличай меня вот так, а не вот так. Если ты хочешь меня душеопекать, душеопекай меня вот так, а не вот так. Об этом говорить сейчас не вовремя, а об этом вовремя. Ага, и как только ты мне делаешь вещи, которые мне точно уже неприятно, ты злодей, ты негодяй, и используется куча технологий, слов и огромная энергия, чтобы в принципе, человек, конечно, так не думает. Я поклоняюсь себе самому, и сейчас я сделаю, чтобы ты поклонялся со мной. Конечно, мы, обычно христиане так не думают. Но в сути вещей лежит именно это. Ты должен поклоняться вместе со мной. Ты должен со мной поступать достойно меня. Ты должен почтить меня, ты должен меня оценить. Здесь Бог не оценил Каина. То есть он обличил его. Он тем самым обличил его, что твоя жертва была ради себя любимого. Ты не поклонялся мне, ты меня использовал для себя. Ты использовал систему поклонения Бога для того, чтобы возвысить себя. Ты использовал то, что я сказал, для того, чтобы себе поклоняться, и чтобы люди тебе поклонялись, чтобы я тебе поклонялся. И теперь ты хочешь, чтобы я поаплодировал тебе за это. Что ты молодец, ты такую большую жертву принес, а я тебе не поаплодировал, я не пришел поклоняться тебе. 6 стих. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился?» Смотрите, то же самое, он приходит, Бог знает почему, но он мягко говорит Каину: задумайся, почему такие чувства у тебя возникли? Ты же приносил жертву Богу, ты служил Богу, а почему тебя так задевает то, что тебя не похвалили? Почему тебя задевает, что не почтили? Почему тебя там задевает, что еще что-то там недооценили или даже что-то критикнули? Почему так тебя задевает? Если ты делаешь ради Бога, ты это сделал искренне, радуйся. Сделал не очень хорошо, но ты же ради Бога это хотел. Смотри, у тебя появляется возможность сделать ради Бога еще лучше. Ты должен сказать: мне, конечно, больно, неприятно, что я такой, но спасибо, что ты сказал мне, потому что я-то хочу Богу поклоняться, и это обличение дает мне возможность Богу поклониться точнее, лучше, и Он больше будет прославлен. Хотя мне это, конечно, дастся болью, признание того, что то, что я сделал не для Бога. Но моя энергия к Богу, я хочу идти по дороге к Богу, я хочу идти на Голгофу, чтобы возвышен был Христос, а не я, и поэтому обличение мне хоть и болезненно для моего эгоизма, но для моей главной цели моего сердца очень полезно мне. Поэтому Бог говорит: почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Сильно огорчился, сильно расстроился. Смотрите, сколько энергии. Я не могу измениться. Бог, давай тронем твое. Давай поговорим о том, в каком твое. И куча энергии, масса эмоций. Мозг работает, выдает стратегии, мышцы включаются, человек разрабатывает все, с кем общаться, с кем не общаться, как говорить, как смотреть, как представлять себя перед людьми и так далее, как аргументировать, почему я это сделал. Я иногда еду и думаю: вот если я здесь нарушу, меня гаишник остановит, что я ему скажу? Я удивляюсь, это постоянно в моей голове. Я не собираюсь нарушать, но у меня это работает. А что я ему скажу? И очень часто ложь у меня в голове. А я ему вот так скажу, что здесь на самом деле я выехал на 3-ю полосу, по которой поворачивать нельзя, потому что у меня здесь яма была. Там есть ямы, но я не из-за ямы выехал. Но у меня это в голове очень много. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то есть если стремишься к доброму, то все нормально. А если не стремишься к доброму, то у дверей грех лежит. Смотрите, в чем опасность. Когда мы выбираем поклоняться себе, когда мы выбираем даже так реагировать на обличение, ситуация в том, что Бог пророчествует. Бог предсказывает. Он знает механизм. И Он может точно сказать, когда этот механизм будет вращаться, что будет в будущем. И Он говорит здесь Каину: Каин, грех, который совершил, это не все. Даже не думай, что это все. Это неправда. Ты совершил этот грех, когда ты поклонялся мне. И у твоего порога лежит другой грех, который готов на тебя наброситься. Посмотри на себя. Почему? Что у тебя с сердцем? Если бы ты рад, если бы ты ради меня делал, если бы ты делал это ради Христа, то не было бы таких чувств. Эти чувства доказывают тебе, я тебе хочу показать. Плоды твоей жизни доказывают, что твое сердце не стремилось угодить мне. Но я совсем так не думал, пойду и опорочу Бога. Даже если ты так не думал, плоды показывают, что энергия твоего сердца, желание твоего сердца, главный вектор твоего сердца был не к Богу, а к себе. И поэтому такие плоды. Даже если тебе не очевидно, даже если у тебя мысли, кажется, были очень правдоподобные, а получился плод негодный, значит, в сути лежал негодный мотив, негодные ценности. Не Бог был ценностью, а я для себя был ценностью. И Бог ему говорит, тебе нужно это понять, потому что будет хуже ситуация, более худшая ситуация произойдет с тобой. На некоторых людей, когда мы смотрим, мы, конечно, не боги, но на основании библейских принципов мы можем предсказать эти вещи. Можем сказать, будет еще хуже. Если человек это не исправит, если Бог не помилует, не будет держать его, будет хуже. Дальше Бог говорит, у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Смотрите, энергия какая. Грех предлагает решение проблемы, с которой мое сердце борется. Грех предлагает мне средство, как я могу достичь то, ради чего я так страстно хочу. И поэтому он сказал, я решаю твою проблему, и это влечет меня. Я хочу этого, я жажду этого, это решит мою проблему. Я сделаю так, что я... Какая проблема была у Каина? Одна из проблем. Он почувствовал себя униженным. У Авеля жертва была принята, у меня нет. Бог его выбрал, а меня нет. А я достоин того, чтобы меня выбирали. И я не позволю собой поступать, так как тут кто-то собирается со мной поступать. И я смотрю на Авеля, и у меня рождается энергия. Я не хочу себя так чувствовать. Что мне нужно делать, чтобы так не чувствовать? Мне нужно уничтожить этого свидетеля. Ты лучше меня? Тебя вообще не будет, я тебя убью. Я не буду терпеть то твое присутствие в моей жизни. Если нужно убить, я убью тебя. Конечно, может быть, он так не думал. Когда Авель, там лет в 10, сделает такую, я просто возьму и убью. Так возьму камушек, размажу ему череп. Конечно, он так не думал. Эта энергия, эти мысли у него просто родились. Это естественное было течение. Многие люди, которые совершают убийство, говорят, я не знаю, на меня что нашло. Просто внутренность сердца была сильно задета. И человеку появился выход греховный. И он поманил его очень сильно, и человек бросился на него. Он его очень возжаждал. Почему человеку тяжело оставить грех? Почему тяжело покориться Богу? Потому что в глубине его сердца он не ценит Бога больше, чем себя. Он все еще поклоняется себе, использует Библию, церковь, добрые дела, религиозные обряды, что угодно он может использовать, даже и плохие вещи, конечно, для того, чтобы поклоняться себе. И поэтому, как только ему предоставляется возможность, что какая-то ситуация решит его проблему, эта ситуация влечет его. Бог говорит ему, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Ты можешь. Я рядом, я могу дать тебе победу. Выбирай другой путь. Выбирай путь на Голгофу. Выбирай путь почтения меня. Как бы больно это ни было, прими решение. Бог мой достоин того, чтобы я поступил праведно. Ради этого какую цену заплатить? И боль? Пускай. Меня унизят больше, пускай, надо мной будет смеяться Авель всю жизнь, пускай. Но для меня нет большего счастья, чем когда ты возвеличиваешься, и поэтому я выбираю твой путь. Бог наставляет его здесь, он обличает и показывает ему путь, и показывает опасность. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Смотрите, интересно, не написано, отвечал ли Каин Авелю. Позвольте, я предположу, ничего не сказал ему. Это может быть одна еще из стратегий. Конечно, в Библии в других местах об этом говорится. Человек не обязательно махал кулаком и кричал на Бога. Он, может быть, сказал, я помолюсь, помолился. Знаете, сколько людей Иисус обличал фарисеев разных, которые молились абсолютно безбожно. Молились ради того, чтобы эта молитва была им засчитана там, где они поклоняются себе. И они сказали, теперь у меня в жизни еще будет все лучше, потому что я Богу, вот так сказать, три молитвы сдал. Он молчал, он не говорил, он ушел. Так люди часто могут реагировать. Сатана это подсказывает. Да ты не разговаривай. Ты вообще сейчас не в состоянии разговаривать. У тебя такое эмоциональное напряжение. Сейчас вообще не время говорить. Поэтому как бы, Господи, сейчас не время мне говорить об этом. Мне нужно успокоиться, мне нужно отдохнуть, мне нужно набраться сил. Потом я как-то, у меня мозги плохо работают. Даже такие могут быть причины. Иногда нужно не разговаривать. Я не говорю, всегда нужно говорить. Но иногда эти доводы рождены совсем не желанием разобраться в истине. Некоторые люди, говоря, я сейчас не в состоянии говорить, просто могу таких вещей сейчас наговорить, давай лучше мы сейчас не будем говорить. И этот обличитель говорит, хорошо, я понимаю, тебе сейчас трудно. И теперь вопрос. Этот человек, который сказал, давай сейчас не будем об этом говорить, скажет потом, а давай вот сейчас поговорим. Если он это не скажет, то тогда, когда он говорит, давай сейчас не будем говорить, он не ищет свой грех, он не ищет проблему, которая мешает ему поклониться Богу, он не ищет Христа. Он ищет своего. Я устал, мне тяжело, я сейчас еще нагрешу, а потом еще хуже себя буду чувствовать, а когда я себя плохо чувствую, это вообще смысла в жизни тогда нет никакого? Зачем мне жить, если я себя плохо чувствую? Мы должны все чувствовать себя хорошо. Поэтому мы почему вообще в церковь пришли? Потому что Бог делает все, чтобы мы хорошо себя чувствовали. Он приходит и поклоняется с нами, нашим идолам. Нам так кажется иногда, это не так. Каин промолчал Богу, но не промолчал Авелю. Приходит Каин Авелю и говорит брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот грех, который влек его. Вот, кажется, реакция на обличение, когда Бог пришел и сказал, ты не прав в том, как ты поклонялся мне. И то, что ты опечалился на мое обличение, это тоже неправильно, это говорит о направленности твоего сердца. Каин говорит, мне это не подходит. Он говорит, Каин, у твоей двери твоего сердца, в твоей биографии, вот через несколько часов или дней лежит ужасный грех, который будет разрушать твою жизнь. Ты можешь господствовать над ним. Выбирает. И Каин выбрал себя. И после этого, и сказал Господь Каину, где брат твой? Он сказал, не знаю. Он знал, где он его закопал, или где его тело было. Но сатана Каину дает очень ясно, что отвечать. Отвечай так, чтобы тебе не было стыдно, чтобы ты плохо себя не чувствовал, чтобы ты продолжал поклоняться себе любимому, чтобы ты мог продолжать завоевывать или бороться за свою наивысшую ценность в своей жизни, то, как ты себя чувствуешь. Поэтому, смотри, какая классная идея. Никто вообще не рассекретит. Ты просто скажи, а я не знаю. И утверди это еще сильнее. Не просто не знаю, а ты как-то так вот добавь эмоциональность или какого-то вот такой богословия туда добавь. Разве я сторож брату моему? Я же не отвечаю за него. Кто вообще сторож людям? Боже, может быть, ты? Может быть, как-то, может быть, я здесь ни при чем? Когда мы защищаем себя, извините, мы становимся тупыми. Мы говорим очень тупые доводы. Человек со стороны, который разговаривает и мыслит библейски, это как белыми нитками шито, это очевидно. Нам кажется, нет. Мы очень логично все ответили, а это заметно. И как я сказал, мы внешне поступаем нелогично, но внутренне очень логично. Мы поклоняемся себе. Но мы даже признать себе это не можем. Потому что это нас, опять же, ранит и ущемляет, и унижает. Поэтому мы, поклоняясь себе, говорим, мы Богу поклоняемся. Ища своего, говорим, мы ищем Божьего. Идя в церковь, говорим, мы ради Господа. Выбирая то или другое, мы говорим, это не для себя я, это я для Него. А если уж где-то неправильно поступил, то не потому, что для себя и мог для Бога, а уже тут невыносимо. Человек, ну что ж, персть, что с меня взять, такой уж у меня характер, таким уродился, это уже никто не вытерпит, я не виноват. Воюй за то, чтобы о тебе плохо никто не говорил, и чтобы ты о себе плохо не думал. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Когда ты будешь возделывать, прочитали. Смотрите, Бог говорит ему, у тебя огромная, огромная проблема. У тебя была проблема, я тебя предупреждал, она стала еще больше, ты согрешил. И я тебе говорю, еще больше проблема. Проклятие земли. Это давление на сердце. Давление или вот эти обстоятельства – это благословение Божие. Они призваны дать энергию нашему сердцу, дать правильное вообще желание. Когда мы вот такие какие-то, не знаем, чем там заняться, что такие, знаете, вот в таком состоянии, возникает проблема, и у нас рождается энергия. Мы хотим молиться, мы рассказываем людям, мы хотим решать, мы что-то планируем. Бывает, мы физически устали в 100 раз больше, чем тогда, когда говорили, у меня уже нет сил. Но как только проблема, мы вооружаемся. Смотрите, на Каина сердце было такое воздействие. У него сейчас огромный взрыв вулканической энергии внутри. Просто мегатонны внутренней энергии что-то сделать. Бог говорит, у тебя ожидают огромные проблемы. Это будет проклятие, это будет наказание за то, что ты сделал. Это проклятие показывает, как ужасно ты согрешил, как ты ко мне отнесся, что все это значит передо мной, какое твое будущее. И вот это давление, ну, что оно родит в сердце Каина? Что теперь? Может быть, он скажет, Господи, все, сдаюсь. Я обманывал себя, что я поклоняюсь Тебе. Я до этого, Ты знаешь, сколько я там творил. Все думали, я такой правильный поклонник, первый сын, а я-то вот как я жил. И потом Ты меня предупреждал, и я был реально, я был полностью неправ, и мне так больно, то, что я такой упертый был. И я не слушался Тебя, я считал себя умнее Тебя, и я хотел своего больше, чем Твоего. Я согрешил против Тебя. И я убил брата. Это ужас. Я отнял у него жизнь. Я не имею права. Ты Бог, не я Бог. Я не имею права отнимать ни у кого, ни у себя жизнь. И это поклонение, это сокрушение. Господи, и нет мне никакой надежды. Если Ты не спасешь, если Ты не дашь своей благодати. Это энергия. Это сила для покаяния. Но он реагирует по-другому. Давление на его сердце еще больше усиливает его выбор в свою пользу. На самом деле не в свою пользу. Он просто себе живет, молотком по голове лупит, кровь течет, подходит обличитель и говорит, ты лупишь себе молотком по голове. Уйди, ты мне будешь сейчас учить тут. Я нормально, классно выгляжу, у меня белый фраг, не запятнанный никакой кровью. Что ты мне тут говоришь такое? И тем, что он отвергает обличение, тем, что он выбирает путь греха, он разбивает себе голову. Неприятное сравнение очень. Но оно даже и близко не приблизилось к тому, как ужасно поступает против себя человек, когда он выбирает грех. Но Каин продолжает, отбрасывает свой молоточек и берет кувалду. И вот что он говорит. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Ну, как там я к тебе отношусь? Мне все равно. Несправедливое наказание, Боже! Ну, убил я там, ну, подумай, что-то то сделал. И вообще я покаялся, ты видишь слезы. Все-таки брат мой, мы с ним росли, игрались. Такие случаи, ностальгия, мне самому тяжело. Ты недооцениваешь, как мне тяжело. С чего такое наказание? Его снести нельзя. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, полностью уничтожаешь меня, я на земле жить не смогу. И от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И посмотрите, сколько информации. Очень подробно, очень логично. Он продумал конкретные ситуации за секунды. Он продумал четко, как ему это будет неудобно. Только что, да, я что-то не знаю, где там брат мой, что там, как там, ну что там в сердце моем, там, что-то я как-то не совсем понимаю, я устал. Коснулись его любимой ценности, у него логика очень хорошо работает. Просто в какую сторону она работает? В сторону защиты самого себя. «Буду изгнанником, искальтальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной и убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня. 15 стих показывает, несмотря на вот эту мерзость, которая в сердце человека. Я вам сказал, мы все падали так. Может быть, мы не видим, что мы так падаем, и что это на самом деле так глупо. И мерзко. Но это так. И смотрите, несмотря на это, Бог проявляет к нему милосердие. Приходит мягко к нему и говорит, Каин, берегись, грех рядом с твоим сердцем. Подумай, почему ты так сделал. Он с любовью его обличает. Он говорит ему истину не потому, что ему хочется позлорадствовать. Бог самодостаточен, в счастье не нуждается ни в чем. У него нет ни одной греховной мысли и намека на это. Он приходит с благом, но Каин его рассматривает как худшего врага. И родители его, Адам и Ева, также Бога видели в саду. Мы тебя увидели и убоялись, услышали твой голос, и все. Потому что ты для нас угроза. Ты не любящий Бог, заботливый о нас. Ты забираешь у нас счастье, ты забираешь у нас свое. Ты забираешь у нас возможность заботиться о себе и чувствовать эйфорию, может быть, эмоционального счастья. Пусть даже это наркотиком я укололся. Или пусть даже я просто в детей там ударился, или в карьере там чего-то достиг. И пусть я там забыл тебя, но эта эйфория для меня дороже. Я хочу этим жить. А ты приходишь, и ты мне говоришь, что это эйфория, этими счастливыми моментами, это молоток, которым я бью себя по голове. Мне не нравится такое. Я так о себе не хочу думать. Сатана невероятно мудро, если так можно сказать, лукаво, хитро, подло учит наше сердце думать так, чтобы мы не покорялись Богу. Это страшнейшая атака его. В каком-то смысле, я вам скажу так, ну, образно, правильно поймите меня, изгнать беса легче, чем изгнать вот такое состояние сердца. Сколько раз я говорил с кем-то, и человек увиливает, 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 и он просто себе хуже делает. И Бог, несмотря на это, все равно очень милостиво. Очень милостиво. Он не вышвыривает этих людей. Если бы Бог не проявлял благодать к этим людям, ни один из нас бы не смог бы быть с Богом. Это проповедь о наших с вами грехах, о склонности наших сердец, о том, чему сатана научил нас. Мы родились уже в греховной, с греховным наклонностью любить только самого себя. И до сих пор это поражает, просто это ум просто не вмещается, как некоторые христиане говорят, что мы должны научиться любить себя. И только после этого мы должны любить кого-то другого. Ересь! Просто вещи, которые отвергают библейскую антропологию, библейское учение человека. Человек не так устроен. Люди используют даже Библию для того, чтобы продолжать холить или леять свое эго, продолжать поклоняться. Они хотят, чтобы и Библия поклонялась, и проповедники, и все наставники, и вся церковь. И Бог должен поклоняться мне. Я должен быть Богом. Я в центре всего, я центр вселенной. Я хочу нарисовать вам еще одну картинку, которая говорит о сути. По сути вот этой борьбы, которая идет, чуть другого типа. В нашем сердце есть весы, которые взвешивают разные вещи, разные ценности, мечты, там стандарты какие-то, критерии, как мы хотим жить, наши понятия, взвешивают, что для нас дороже, что весит больше. То, что больше весит, глубже опускается в наше сердце и больше правит нашим сердцем. То есть если взять вот так вот весы нарисовать, Вот здесь вот ценность, которая для нас очень дорога, поэтому она вот так вот тянет вниз эти весы. А здесь ценность, которая для меня не настолько много значит. Может быть, тоже что-то неплохое, раз уже это в моем сердце, но она вытесняется из моего сердца. Если взять, что это мое сердце, то момент обличения, он обнаруживает разные ценности. Вот эта дорога. Для меня дороже Господь или для меня дороже я сам любимый там на пьедестале своей жизни. Обличение просто показывает, что есть проблема и что, возможно, вот эта ценность, она для меня дороже, чем Бог. И на самом деле она тянет вниз, она заполняет мое сердце, а вот это вышвыривается из моей жизни. Я готов иметь Бога в своем сердце где-нибудь вот здесь, так, чтобы это мне не мешало всему остальному моему сердцу делать то, что я хочу. Оно должно быть там вверху, оно должно не так сильно править, не так сильно управлять моей душой, не так сильно определять мою жизнь. И поэтому сатана и искушает в том, чтобы мы ценили себя и меньше ценили Бога. Правильная реакция на обличение – это признать, что Бог дороже. Не почувствовать. Не обязательно как бы пережить это естественно, но принимать решение идти по дороге Божией, вот если это иллюстрация, идти к кресту, и тогда Господь будет больше и больше. И этот выбор не сюда идти, к себе любимому, а идти к Богу шаг за шагом. Тогда этот крест будет расти больше и больше, тогда Бог будет значить для меня больше и больше. Тогда это будет более и более естественно править моей жизнью. Обличение – это благо, которое показывает, ты свернул не туда. Не то, что нужно, ценится твоим сердцем. То, что по-настоящему ценно, пренебрегается. И вот в этом смысле то, что мы ценим, это рождает все наши доводы в обличении, в момент обличения. Мы говорим доводы в пользу того, что мы ценим, мы куда-то стремимся этими доводами. Заметьте для себя текст, просто прочитайте сами, не то что не менее, еще даже в каком-то смысле более потрясающие тексты, раскрывающие сердце человека. Первое царство, 15 глава. Ситуация с Самуилом и Саулом. Самуил пророк, Саул первый царь. Кратко расскажу историю. Самуил говорит, Бог хочет дать тебе второй шанс. Пойди, завоюй такую-то страну, уничтожь там всех. Ничего не бери себе. Саул решил, что все-таки кое-что нужно оставить. Оставил в живых царя и оставил всякое там имущество. И тогда Самуил приходит к нему. Приходит к нему, смотрите, 14 стих. И начинает очень мягко. 13 стих. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, выходит наперед, «Благословен ты, Господа! Я исполнил слово Господа!» Смотрите, какая религиозность. Пожертвовал, рисковал своей жизнью, может быть, даже. И сказал Самуил, «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? О чем это говорит Саул?» И сказал Саул, «Привели их от Амалика, Самуил». «Да? Ну, я и знал, что вы с Амаликом воюете. Так как народ...» Видите, кто виноват? Не я виноват. Вот тебе стрелка. «Пощадил лучших из овец». Самуил, обрати внимание на это. «Лучших пощадил из овец и волов». Для чего? «Не для нас, для жертвоприношения Господу». И народ весь скажет, пусть аминь, аминь, для Господа. И это все ложь. Это все мерзкая ложь. Совсем не поэтому они это делают. Для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили. Вот вам еще один довод. Мы все исполнили, а это мы для Господа оставили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью, и так далее, и так далее. И когда это все разворачивается, он его обличает, и так далее, и так далее. И потом говорит, что все, царство отошло от тебя. И потом говорит, я уже ухожу. И Самуил говорит, 22 стих. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны? Обратите внимание на это слово. Приятны. Это вызывает определенный отклик сердца Господа. Столько же приятны Господу, как послушание гласу Его. Конечно, нет. Если мои дети меня не слушаются, но зато они сложили свои портфели ровно, меня это не утешает. Если они пренебрегают, но и унижают меня и так далее. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, потому что послушание, оно рождает то, что я Бога ценю. А любые жертвы можно делать, ценя себя и ради себя. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Обвал энергии на сердце Саула. Что она выдавит? К чему он стремится? Давление? Может быть, все-таки там есть страх Божий, и он сокрушится? Нет. И сказал Саул Самуилу, согрешил я. Слезы на мужских слезах. Высокорослый царь, слезы не написано, может быть, по небритым щекам текут слезы. Вот это покаяние. Говорит, согрешил я, ибо приступил повеление Господа. Давай заканчивать разговор, душепопечитель. Ты видишь, у меня все нормально. Но ты же не будешь таким немилостивым, что продолжишь анализировать, библейское ли это покаяние. Это слезы истинного покаяния, покаяние, которое печалится о Боге, а не о самом себе. Но ты же не будешь лезть, но ты же должен, ты же человеком должен быть. Ты же милость, ты видишь, человек плачет. Все, я же плакал, это доказательство моей искренности. Хорошо, ты искренне делал что-то, ты искренне к чему-то стремился, вопрос к чему. Если ты не стремился к Богу, это не называется библейским покаянием. Покаяние – это метаноя. Перемена ума. Это не просто слезы, и это не просто какие-то слова. Это перемена ценностей. Это когда чаша Божия весит для меня больше. Я это принял решение, я это осознал, и я держусь это. Я выбираю этот путь, чтобы эта чаша еще больше утяжелилась для меня. Вот когда с такими критериями покаяниями, Это называется покаяние. Все остальное не есть покаяние. Религиозный пафос. Все остальное. И поэтому нам нужно анализировать свое покаяние, нужно анализировать свою реакцию. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, говорит, я не переживаю своими словами, скажу, что я опечалил вас, потому что, он говорит, есть печаль мирская, которая производит там всякие разные плохие разрушительные депрессии и тому подобное, а есть печаль по Богу. И он говорит, и смотрите, вот у вас была печаль по Богу, и смотрите, как это покаяние, как эта печаль по Богу произвела в вас, говорит, какое усердие произвело. Выплеск энергии, когда ты выбираешь Бога, у тебя есть энергия идти за Богом. Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа. Вот тебе еще один довод. Я не виноват. Народ виноват. Народ выбрал эти жертвы, а я боялся, не послушал голоса их и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. Пред людьми мы там вместе это сделаем. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Вот он уже уходит. Но Саул ухватился за край одежды его. Сколько энергии! И разодрал ее. То есть это была какая-то схватка. Он там дернул его очень сильно. Ты не уйдешь. Ты должен сделать нечто. Ради чего я тут и каялся, и выслушал все то, что ты мне говорил. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Очевидно, что ты стремишься не к Господу, но к себе. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил. Второй раз. Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего. Пойди и скажи, Саул великолепный царь, и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Что там нужно? Какие слова сказать? Ты мне скажи, я скажу. Ну что ты от меня ожидаешь? Ну что мне нужно сделать? Попросить прощения? Извини. Помолиться молитвой покаяния? Я помолюсь молитвой покаяния. Хочешь, чтобы я, ну что тебе еще? Сделать какие-то дела? Хочешь, я больше денег пожертвую на храм? Я нормально. Ты просто скажи, что сделать надо. Для того, чтобы я мог тебя использовать в повод к поклонению самому себе. Пойди и признай меня перед народом. И так далее. Есть еще и другие тексты. Еще один текст я вам просто как набросок скажу. Я не буду уже его толковать. Матфея 25 глава с 13 стиха. Иисус говорит о том, как там, помните, раб один талант не употребил, не принес прибыль. А говорит, ну, причина в том, что ты, господин, жнешь, где не сеял, пожинаешь, где там не садил, поэтому я и закопал. Очень нелогично. Говорит, наоборот, если бы ты так думал, ты бы очень много принес плода. И потом говорит ему, лукавый и ленивый раб. И он ясно идет в сердце. Он говорит, ты лукавишь на поверхности сердца своего, а в глубине ты просто ленивый. Ленивый из-за своих ценностей каких-то, и поэтому ты так поступил. И еще один текст. На домашних группах я очень вам рекомендую это изучить подробнее. Это Второе Царств, 12 глава. Можно 11 и 12. Как пророк Нафан обличал Давида. И вот здесь описан уже. И добавьте еще Псалом 50. Вот здесь в 12 главе Второе Царство описано, как Нафан обличал Давида. И нужно обратить внимание, как Давид каялся. Как Давид побеждает атаку сатаны на свое сердце и выбирает не себе поклоняться, а Богу. Как Давид выдержал. Все эти люди, которых мы прочитали, они все проиграли. И мы просто смотрели, как сатана искушает, к чему склоняет сердце человеческое. А в этом можно увидеть, как Давид выбирал Господа, как он был готов жертвовать собою, как он был готов причинять себе еще больше боли ради Господа. Для него это было важнее. И он поэтому принял обличение, и он согласен был с наказанием. И он принял его очень спокойно, он не бунтовал, не задавал Богу вопросы, почему и все остальное. А Псалом 50 он написал именно как Псалом покаяния, когда он умоляет Бога, когда у него нет надежды на себя, и он умоляет Бога очистить его, изменить его и так далее. Но он это делает не так, как Саул делает. Саул тоже каялся, но искал своего. Давид каялся и искал Божьего. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Это страшная, страшная реальность нашей жизни. Это серьезные атаки. Пусть Бог нас научает сокрушаться, и даже тогда, когда нас обличают, когда нам очень сильно неприятно, очень больно и очень страшно может быть. И может быть обличение несовершенное, и не всю правду о нас сказали, и нам еще более неприятно, что там что-то там не точно сказали. И может быть не тот человек обличает, от которого нам легче это слушать. И может быть слишком много нас обличают, или не с того начинают нас обличать. Масса всяких вещей, которые нам кажутся не так, как надо. Вот даже при таком обличении, которое нам может быть очень неприятное, пусть Бог благословит нас смиряться, выбирать Божий путь. И мы никогда ничего не потеряем. И любой грех, любое, так сказать, проклятие, которое лежит у порога дома нашего, оно будет выменено оттуда. Бог просто очистит это, и наше будущее – это будет благословение. Пусть Бог научит нас выстаивать в этом. И последнее я скажу. Когда я проповедую эту проповедь, вот что я ожидаю. Я не ожидаю, что мы сейчас с вами все поймем, все, я понял, теперь я так не буду реагировать, когда меня обличают. Это хорошее решение, но я не ожидаю, что мы сейчас примем решение, нужно его принять, и что оно один раз и сработает на всю жизнь. Я хочу сказать, нам нужно учиться жить в ситуации, когда атакуется мое «я», мой для себя самый любимый, но я буду выбирать Господа. Этому нужно учиться. И если христианин живет, и он даже не знает, что такое сокрушение, когда ему есть люди, которые, когда им очень тяжело, они знают только одну дорогу. Они знают, как покаяться, когда им не сильно тяжело. Но когда им вот так очень тяжело, такое сильное давление, они знают только одну дорогу – облегчение страдания. Любым лукавством, любой хитростью, любой самоуверенной правдоподобностью, которую человек выдает. И они не знают, что есть еще другой путь под этим давлением. Пусть Бог научает нас вот ходить вторым путем и учиться ходить им более хорошо. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за эти истины. Ты даешь нам увидеть то, что не могут увидеть медики, то, что не могут увидеть психологи, то, что не могут увидеть философы. Ты даешь нам увидеть то, как устроено наше сердце. И объясняешь, почему мы себя плохо чувствуем, и почему мы что говорим, и за что мы воюем. Господи, Ты открываешь нам, ну просто это серьезно, это очень драгоценный секрет. И мы знаем, что это любовь Твоя. Ты без любви не обличал ни Адама, ни Еву, ни Каина, ни Саула, никого другого, Господи. И если мы сегодня обличены здесь, то это любовь Твоя к нам. Ты любящий доктор, который просто хочет исцелить нас. И поэтому говоришь к нашему сердцу. И поэтому мы благодарим Тебя за это. И хоть это больно, но в каком-то смысле нам нравится эта боль. Это боль исцеления. Это боль, которая, она обещает нам, она дает нам надежду. Надежду перемены, надежду выйти на совсем другой уровень жизни для нашего сердца. Славим Тебя, благодарим Тебя за это. Поклоняемся Тебе, Господи. Хотим почитать Тебя даже в самых тяжелых обстоятельствах, когда нас жестко критикуют. Хотим искать Твоего, хотим трансформироваться в эти моменты. Пусть, Господи, это будет в нашей жизни. Благослови нас, и пусть все это будет ради славы Твоего имени. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.